мировых СМИ после сообщения об инсульте, который пережил северокорейский вождь. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Поиски пропавшего французского авиалайнера в Атлантике. Странные случаи обстрела детей в Москве. Очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой российской социальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В России участились случаи неадекватного, неспровоцированного применения оружия. Эксперты связывают это, в частности, с тем, что в связи с экономическим кризисом в стране значительно возросла психическая напряженность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В мае в течение 2 недель неизвестный с крыши или из окна соседнего дома обстреливал из пневматического оружия территорию детского сада на юго-западе Москвы. Были сообщения о том, что пострадали 2 детей. Однако милиция подробностей по этому делу не сообщает, чтобы избежать шумихи, которая может спугнуть преступника. На Севастопольском проспекте пьяный безработный москвич стрелял из окна своей квартиры погулявшим во дворе детям. А сегодня рано утром в Южном Тушине на улице Свободы возле детского сада была ранена 20-летняя москвичка, по которой стреляли, предположительно, из гладкоствольного оружия. Похожие происшествия случались на Урале и в Иркутской области. Вот что думает по этому поводу психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
У нас очень резко возросла психическая напряженность во всем мире. И неадекватное применение оружия было в Германии, было в Америке. И, наконец, это докатилось и до забытой Богом России. У нас стали стрелять. Стали стрелять на улицах из травматических пистолетов. Стали стрелять из пневматического оружия по птицам, по детям, по детским садам. Стали стрелять в школах школьники. Это аспект общей психической напряженности, которая во всем мире возросла в связи с кризисом в несколько раз, а Россия по психической напряженности входит в число лидеров. Если говорить о неправомерном применении оружия со стороны милиции, то там, к сожалению, после перестройки была разрушена служба, которая специально занималась контролем за психическим и психологическим состоянием сотрудников милиции, и до конца до сих пор не восстановлена. Эта проблема приняла характер государственной проблемы. Нам надо в корне менять отношение к оружию в целом и вводить жесточайший контроль за милицией, которая стала стрелять направо и налево.
С какой целью, по мнению Михаила Виноградова, приобретают россияне пневматическое и травматическое оружие?
Оружие пневматическое приобретается для реализации своих комплексов, для самоудовлетворения. Это оружие продается без разрешения. Внешне оно имитирует боевое оружие. Его приобретают для самоутверждения. От страха же приобретают и так называемое травматическое оружие, которое для бандитов не представляет никакой опасности, а для простых граждан это оружие несет огромную опасность, потому что стреляют без разбора. В бытовой ссоре оно становится чрезвычайно опасным, и психопаты, гневливые, возбудимые, приобретают оружие, чтобы дополнительно почувствовать свою кажущуюся силу. Вот такое оружие вообще надо запретить. Оно запрещено в большинстве европейских стран и в Америке. Либо оружие должно быть огнестрельным, и тогда люди должны проходить полноценную подготовку по умению пользоваться оружием, не только умением, но и по психологическим навыкам, когда и зачем его доставать. Либо оружие надо запрещать всякое.
Какой может быть общественная реакция на участившиеся случаи агрессии с применением оружия? Об этом психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Я думаю, что общественная реакция непрогнозируема. У нас общество очень разнослойно. Часть за то, чтобы все имели огнестрельное оружие, часть категорически против. И, конечно, все осуждают стрелков. Но если говорить о так называемых стрелках, в случае бытового применения оружия гражданскими лицами участились, это показывает, что общество вообще-то готово вооружаться.
А вот как объясняет участившиеся случаи неадекватного применения оружия эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский.
У нас неконтролируемо употребление алкоголя, наркотики распространяется. То есть люди не контролируют себя. Плюс еще как бы разбалансирована психика тем, что там лишился работы и так далее, общей ситуации какой-то. И поэтому они не могут себя сдерживать. Я сам буквально недавно проходил по улице, там какой-то мужчина с дикими криками стрелял с пневматического оружия во двор. В Москве вот случай, когда там обстреливается детский сад, и не могут уже в течение 2 недель там или 3 выявить, кто-то стреляет.
А как вы полагаете, есть ли прямая связь между количеством оружия, не огнестрельного, но даже пневматического на руках у населения, и частотой таких случаев? Или все-таки вы считаете, что социальный фон больше виноват в том, что происходит?
Я думаю, что социальный фон виноват. Ведь не обязательно вам иметь пневматическое оружие. Вы можете просто камнем кинуть, да, или еще там чем-то тяжелым предметом, или просто там ударить человека, незнакомого совершенно, если вы не контролируете себя.
Можно ли с этим что-то поделать дополнительными запретительными мерами?
Запретительными мерами, мне кажется, ничего не сделаешь, потому что это само состояние общества. Это все равно будет выплескиваться в каких-то таких диких формах. И в конце концов, видимо, на пневматическое оружие нужно все-таки какие-то разрешительные документы, как и на травматическое.
Ну, то есть, по сути, вы соглашаетесь с тем, что необходимо ввести дополнительные препятствия для приобретения, в том числе и пневматического оружия?
Да, я вчера видел, дети буквально лет 7-8, вот такие мальчики, один даже помладше был, они стреляли во дворе из пневматических пистолетов, причем совершенно так, бесконтрольно. Вот там отец одного из них присутствовал, как-то вот, мне показалось это странноватым. То есть оно как бы должно быть, видимо, лицензировано так же.
А сегодняшнее наказание за подобные проступки, даже если они не привели к человеческим жертвам, оно адекватно самому проступку, на ваш взгляд?
Дело же не в сроке, там, не в каком-то штрафе, а дело в том, чтобы как можно больше раскрывалось таких случаев. Тогда это будет эффективно. А так мы можем 20 лет давать за то, что он пострелял из пневматики и кому-то в ногу попал. Но нужно же и других тоже наказывать. Нужно более грамотно работать правоохранительным органом. Общественность должна быть у нас.
Сегодня россияне с какой целью приобретают оружие самообороны? Что касается пневматического оружия, на самом деле оно многими воспринимается как спортивное, но, тем не менее, его все-таки приобретают и используют не по назначению. Есть ли, по-вашему, такое мнение, что раз это оружие легче приобрести, я приобрету его для той же самообороны? Не замещает ли оно невольно это вот оружие?
Быть внутренне, психологически, в какой-то степени возмещает. Оно реально не может быть оружием самообороны. Но из него можно, конечно, серьезно травмировать человека. На него тоже нужно вводить также лицензирование и проверять. Потому что я вам скажу, что из официально выданного огнестрельного оружия, то есть нарезного, совершается крайне мало преступлений. То есть вот по областям России, если возьмем там, ну, 1-2 там в год, и то там самооборона. То есть таких случайных каких-то отстрелов же не бывает из зарегистрированного оружия официально.
С экспертом по вопросам безопасности Алексеем Невским беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Все материалы, касающиеся последних дел, связанных с немотивированным применением оружия, также другие материалы, новости, блоги, авторские колонки, публицистика, аналитика, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 16:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ленинградской области решили выделить 7 миллионов рублей на решение проблем города Пикалево. Во вторник более 300 горожан перекрыли шоссе на Вологду в знак протеста против кризисной ситуации, сложившейся на 3 главных городских предприятиях. Ближневосточное мирное урегулирование, ядерная программа Ирана и развитие двусторонних отношений обсуждали сегодня на переговорах в Москве между главами МИДа, Израиля и России. На Украине, в городе Мелитополь, в отделении местного банка произошли 2 взрыва. Пострадал 21 человек. В Афганистане в результате взрыва вблизи авиабазы «Баграм» погибли 6 мирных жителей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость, которая активно обсуждается в международной прессе. Речь идет о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ир назвал, по крайней мере, так сообщают некоторые агентства, имя своего наследника, один из его детей. Подробнее об этом мы будем говорить в следующем часе нашей программы, а также в итоговом выпуске «Времени свободы» рядом с другими важными темами в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу Андрей Шарый. А сейчас мы продолжим разговор о новостях. У побережья Бразилии продолжаются поиски самолета компании Air France, пропавшего в понедельник при неблагоприятных погодных условиях. На борту находились 228 человек. Это драматическая, трагическая история, которая очень активно обсуждается в прессе. И вот это и есть первая тема сегодняшнего обзора международной прессы, который подготовил мой коллега Владимир Тольц. Владимир рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут об этом?
Ну, во-первых, это новость на первых полосах большинства газет и в Соединенных Штатах, и в Европе. Всюду это можно даже видеть по фотографиям и изображениям на этих первых полосах. Всюду фотографии застывших в напряженном ожидании родственников пропавших пассажиров. Фото аэробусов А-330, украшенных символикой Air France. Именно этот тип самолета загадочно пропал над океаном. Схемы маршрута полета и указания точки, где он, вероятно, исчез. Многочисленные, естественно, догадки, многочисленные гипотезы, что могло произойти с пропавшим самолетом. Если суммировать их по британской «Таймс», германской «Тагесшпигель» и швейцарской «ТАН», получается несколько вариантов. Первое – неполадки в работе двигателя. Второе – пожар на борту. Третье – взрыв или теракт. И, наконец, неблагоприятные метеоусловия. По сообщению «ТАН», в Air France считают наиболее правдоподобной версию о том, что в самолет попала молния. Однако такая гипотеза, как указывает газета, вызвала скептицизм у экспертов. Обычно молнии оставляют на самолетах лишь незначительные следы. Лондонская «Таймс» считает наиболее вероятной причиной катастрофы А-330 – турбулентность. Если же аварию вызвала молния, то это, пишет газета, ставит под сомнение безопасность дизайна аэробуса.
Надо сказать, что в этом часе нашей программы как раз прозвучит мнение эксперта, который тоже ставит под сомнение это представление, что молния попала в аэробус. Мы, конечно, ждем результатов поисков. Давайте от этой трагической темы все-таки перейдем к другим, менее зловещим, скажем так. Хотя звучат тоже довольно страшно. Банкротство американской автомобильной компании General Motors. Много тоже об этом пишут. Какие вот последние отклики?
Ну вот, уже цитированная «Таймс» посвящает сегодня редакционную статью причинам банкротства General Motors. По мнению газеты, главное заключается в том, что компания производила слишком дорогие автомобили слишком плохого качества. Цены на продукцию американских автопроизводителей, пишет «Таймс», которые обычно выше, чем на в фабриках конкурентов американцев, на Toyota или у Nissan. И основная причина этого высокого уровня цен – расходы американских компаний на пенсии и здравоохранение теперешних и уже ушедших на пенсию рабочих. А это, в свою очередь, пишет «Таймс», результат того, что в течение многих лет General Motors имела у себя слишком много рабочих и менеджеров. Другая статья в том же издании посвящена теме с банкротством General Motors, связанной непосредственно участию Сбербанка России в поглощении Опеля, производителя в Европе General Motors. По мнению автора статьи в «Таймс», российское участие демонстрирует, я цитирую, элемент стратегии Путина по усугублению зависимости стран ЕС от России, попытки притупить критику внешней политики и проблем, связанных с правами человека. По мнению французской «Монд», приход Сбербанка воскресит в Европе опасения, что государственное предприятие будет играть роль троянского коня Кремля. А «Опелю» в России придется доказывать, что он может оживить тамошнюю агонизирующую автомобильную промышленность.
Но «Опелю» придется доказывать, что он может выпускать нормальные автомобили по дешевой цене, прежде всего.
А вот на эту же тему немецкая «Süddeutsche Zeitung» пишет так. Для Москвы, как ни крути, покупка акций «Опеля» – удачная сделка. Путин поддерживает репутацию борца за экономические интересы России, и данное приобретение получает внутриполитический контекст. По мнению наблюдателей, правительство доказывает таким образом, что даже в условиях кризиса оно остается дееспособным. Таково мнение Süddeutsche Zeitung.
Ну, у нас осталось буквально полминуты, еще есть какие-то российские темы?
Да, довольно любопытная патетическая статья в британской Independent сегодня, во многом посвященная России. Ее тема — годовщина событий 89-го года в разных странах, но значительная часть посвящена, конечно, Советскому Союзу и Горбачеву. Основной вопрос – как Горбачев смог пойти по пути реформ? Внятный ответ, правда, там отсутствует.
Ответ гуляет светом, как пел Боб Дилан. Спасибо, Владимир. А мой коллега Владимир Тольц с обзором свежей международной прессы. Продолжим разговор о последних событиях. Вернемся в Россию. Сегодня очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За ходом суда следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Сегодняшнее рутинное представление государственными обвинителями доказательств, свидетельствующих о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было несколько оживлено. Ну, во-первых, Платон Лебедев и Михаил Ходорковский выступали с протестами и на действия председательствующего, и на действия государственных обвинителей. И в частности, Лебедев сказал, что государственный обвинитель Гюльчехра Ибрагимова представляет суду недостоверные сведения, искажает документы и добавляет их собственными домыслами, когда оглашает доказательства. По этому поводу выступил и адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он заявил, в частности, что защита неоднократно говорила о том, что считает обвинение абсурдным. Наши процессуальные оппоненты пошли дальше и довели до абсурда представления доказательств. Государственные обвинители не только не поясняют, какую значимость имеют документы, оглашают их, как им хочется, так более того, теперь они позволяют себе вольный пересказ этих документов. Вот. А вокруг этого развернулась целая дискуссия, и в итоге председательствующий Виктор Данилкин обратился к государственным обвинителям с настоятельной просьбой к ним указывать, оглашаются ли документы по тексту или в вольном пересказе. Ну, потому что сегодня, например, при оглашении какой-то финансовой отчетности Гюльчехра Ибрагимова использовала такие обороты, как руководитель организованной преступной группы Ходорковский и его соучастник преступлений Лебедев. И совершенно очевидно, что в финансовых документах аудиторских компаний просто не могло содержаться вот в таких фраз. Ну и сейчас продолжается оглашение документов. Собственно, журналистам кажется довольно странно, что, например, оглашаются протоколы обыска в Жуковке на даче у Платона Лебедева за 2003 год, и этот протокол был еще обыск был проведен еще в рамках первого уголовного дела по обвинению, связанному с хищением акций «Апатита». То есть, на самом деле, не совсем понятно, что доказывает, должно доказывать то, что сейчас оглашается, но, тем не менее, появилась какая-то интрига и живая дискуссия между сторонами, участвующими в новом деле по обвинению Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств на 450 миллионов долларов США, 450 миллионов миллиардов рублей, простите, и 7,5 миллиардов долларов США. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая внимательно следит за новым процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Все материалы, касающиеся этого дела, как, впрочем, и все остальные, которые звучат в нашем эфире, можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим российские политические темы. Сегодня в Петербургском Европейском университете проходит конференция под названием «Интеллектуальное наследие революции 1917 года». Эта конференция явилась итогом семинара, проходившего в университете в течение всего года. «Левые идеи возвращаются в Россию». О том, в каком виде и с каким комментарием, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Исследователи, организовавшие семинар, обнаружили, что хотя в современном мире понятие революции играет основополагающую роль, хотя в новейшей истории в основе политического строя многих государств лежат некогда совершенные революции, и именно в них проявляется воля народных масс, без которой немыслима демократия, но все это обычно связывают с американской и французской революциями и порожденными ими интеллектуальными традициями. Главный вопрос, поставленный на семинаре, это специфика российской революции и ее традиции, говорит один из организаторов семинара и конференции, философ, доцент Петербургского европейского университета Артем Магун.
Затея семинара в том, чтобы выявить некие универсальные понятия, универсальные идеи, опыт, который родился в результате нашего революционного опыта, связанный с революцией, с опытом преображения, субъективации, утопии, которые не потеряли своей актуальности и которые действительно составляют вот уникальный момент, когда российская история была подключена к универсальной. И мы целый год уже ведем семинар, надеюсь, будем продолжать, где читаем различные тексты интеллектуалов, художников, писателей этого периода. Мы читаем их как живые документы, которые актуальны сегодня.
В центре студии этого года был писатель Андрей Платонов.
Этот автор выстраивает целую теорию революции, которая во многом пересекается с аналогичными теориями, которые, скажем, немецкие романтики выстраивали по поводу французской революции. То есть некоторая традиция осмысления революции, которая до сих пор актуальна. И вот Платонов, в этом смысле, в отношении нашей революции был одним из, может быть, наиболее глубоких аналитиков. Мы, в частности, занимались анализом его концепций. Нам важно своеобразное осмысление им революции как таковой и ее парадоксов.
До сих пор бытует мнение, что Октябрьская революция не сопровождалась всплеском интеллектуальной активности, говорит доцент Смольного института свободных искусств и наук.
В этом, собственно, и видится одно из основных отличий российской Октябрьской революции от Великой Французской революции или от американской революции. При этом особенно отчетливо вот эта вот как бы интеллектуальная несостоятельность Октябрьской революции видится при сравнении с революцией 1968 года. Самой революции в полном смысле слова вроде бы и не было, зато интеллектуальный эффект этой, в кавычках, революции 68 года сказывается до сих пор и в философии, и в социальной теории, и в политической практике, и в гуманитарной мысли. Совершенно иначе дело обстоит с Октябрьской революцией. И вопрос, который перед нами стоял в самом начале, когда мы решили организовать такой семинар, посвященный интеллектуальному наследию Октябрьской революции, состоял в том, что этот опыт интеллектуальный, он не учитывается, потому что его просто не было, он не интересен, не актуален, либо этот опыт все-таки оказался в силу разных исторических причин не присвоен в качестве актуального наследия.
Едва ли не главной была попытка найти в прошлом смысл, важный для сегодняшнего дня и даже для будущего. Но все это не для создания некого универсального учебника по революциям, говорит Артем Магун.
Это, безусловно, поможет нам для осмысления, во-первых, революционного опыта, который есть у нас в этой стране, может быть, понимание действительно того, как будет выглядеть новая революция.
Вопрос о будущих революциях с точки зрения Ильи Калинина вовсе не праздный.
Мы сейчас вновь находимся в ситуации некой социальной неудовлетворенности, кризиса существующих, ну, по крайней мере, начиная с эпохи просвещения институтов государственной власти, институтов взаимодействия между государством и обществом, между людьми. И те, как бы, ответы, тот ресурс, который нам предлагает там либеральная идея или неолиберализм, или консервативная мысль, кажется, общество все меньше устраивает.
Вот тут, по мысли Ильи Калинина, и может помочь интеллектуальный опыт русской революции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Власти Ленинградской области решили выделить 7 миллионов рублей на решение проблем города Пикалево. Во вторник более 300 горожан перекрыли шоссе на Вологду в знак протеста против кризисной ситуации, сложившейся на трех главных городских предприятиях. Ближневосточное мирное урегулирование, ядерная программа Ирана и развития двусторонних отношений обсуждались сегодня на переговорах в Москве между главами МИД Израиля и России. У побережья Бразилии продолжаются поиски самолета компании Air France, пропавшего в понедельник при неблагоприятных погодных условиях. На борту находились 228 человек. На Украине, в городе Мелитополь, в отделении местного банка произошли два взрыва. Пострадал 21 человек. В Афганистане в результате взрыва вблизи авиабазы «Баграм» погибли 6 мирных жителей, среди которых 2 женщины и 2 ребенка. Обстоятельства взрыва уточняются. В Грузии движение на участке железной дороги, где сегодня утром произошел взрыв, восстановлено. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна, точнее, уже и прозвучавшая новость, но в более подробном изложении. Как вы слышали, в Атлантике продолжаются поиски самолета А-330 компании Air France. На борту аэробуса находились 228 человек. Самолет летел из Рио-де-Жанейро в Париж. За ситуацией следил мой коллега Александр Гостев.
По последним данным, зона поисков пропавшего аэробуса ограничена площадью 1100 квадратных километров, там, откуда поступили последние сигналы от рейса номер 447, то есть на полпути между Бразилией и Западной Африкой. В спасательно-поисковой операции участвуют множество боевых самолетов и кораблей Франции, Испании, Сенегала и Бразилии. Власти Франции и Бразилии упорно отказываются говорить о том, что все люди на борту А-330 погибли. Военные всех стран отмечают, что поиски самолета или того, что от него осталось, очень осложнены огромными расстояниями, отдаленностью от суши и плохой погодой. Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва сказал сегодня журналистам.
В дни такие, как этот, все, что мы можем сделать, это выразить нашу глубочайшую печаль и пожелать семьям пассажиров набраться сил, потому что в такие моменты просто трудно говорить. Я не знаю, что мне сказать президенту Франции Саркози, и он не знает, что сказать мне.
Списка пассажиров и членов экипажа пропавшего авиалайнера до сих пор нет. Компания Air France сообщила, что в самолете летели граждане и подданные более чем 30 государств, в основном французы и бразильцы. Среди них был потомок бразильских императоров, принц Педро Луис де Орлеанс и Браганса, и президент латиноамериканского филиала французского концерна «Мишлен». По неподтвержденной информации, среди пропавших и один россиянин. Авиационные эксперты всего мира сейчас обсуждают варианты случившегося. Большинство сходятся на туманной формулировке. Произошла авиакатастрофа, вызванная неким внешним воздействием окружающей среды. На первом месте удар молнии и мощный турбулентный поток. Версии террористического акта, взрыва или угона единодушно отвергаются. Российский летчик-испытатель Вадим Базыкин в интервью «Радио Свобода» сказал, что полностью исключает версию неисправности или аварии авиалайнера в данном случае. Он уверен, что причиной катастрофы могли стать либо неправильные действия экипажа, либо все то же воздействие окружающей среды.
Сейчас технологии такие, чтобы исключать как можно человеческий фактор. Пилотирование должно осуществляться компьютером, а не человеком. Потому что из-за человеческого фактора, к сожалению, больше 50% всех катастроф, аварий. Машина, можете не сомневаться, супернадежная. Турбулентность навряд ли. Машина рассчитанная на многократные перегрузки. Навряд ли. Скорее всего, это молния, разгерметизация и прочее. Даже если с экипажем что-то случилось бы именно с экипажем, то машина сама бы довела, во всяком случае, до аэродрома, до снижения. Там именно в программу уже вводится аэропорт назначения.
Гибель рейса номер 447, видимо, крупнейшая авиакатастрофа в истории Air France. Последняя большая катастрофа самолета этой компании произошла в июле 2000 года, когда погибли 113 человек. Тогда в парижском аэропорту Шарль де Голль загорелся и упал при взлете знаменитый сверхзвуковой лайнер «Конкорд». Александр Гостев, Радио Свобода.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них в эфире рубрика «Не только политика». В Соединенных Штатах опубликованы статистические данные, согласно которым в стране резко возросла популярность любовных романов со счастливым концом, комментирует мой коллега Игорь Померанцев.
Американский читатель отвернулся от книг о путешествиях за границу, от мрачных детективов, от кровавого месива романов о войне и надел розовые очки. Это явление психологи называют эскапизмом, уходом в мир иллюзий и фантазий. Люди ищут, как снять стресс. И находят. Кинотеатры ломятся, алкоголь идет на расхват, любовные истории зачитываются до дыр. Признаюсь, у меня тоже есть любимый роман из тех, что считают бульварными. Я его время от времени перечитываю. Написал его швейцарский писатель Герман Фердинанд Шелл в 1941 году. Называется эта книга «Последняя любовь Суворова». Приведу самый пронзительный диалог из романа. Начинает генералиссимус. «Как тебя зовут?»
«Регина».
«Регина? Королева? Это имя достойно тебя. Всякое имя прекрасно, когда оно одухотворено. Принеси-ка бутыль вина и три бокала». Суворовым владела радостная истома. Он направился к окну, и эти несколько шагов дались ему не легче, чем переход Сен-Готарда. Регину била дрожь, пока она наливала вино. «Регина, у меня есть мечта». Регина встрепенулась. «Я бы хотел увидеть тебя еще раз перед возвращением в Россию. Хочешь?»
«Хочу», — глухо вымолвила она. «Суворов».
«Называй меня Александр».
«Александр».
«Еще раз».
«Александр».
«Еще!»
«Александр! А где вы, Александр, остановились на ночлег?»
«Наверху в монастыре».
«Я приду туда завтра выхаживать раненых».
Суворов пожал ей руку, и это рукопожатие не осталось безответным. «Регина, жизнь била меня, но в конце одарила любовью».
«Скажи еще».
«Регина».
«Еще».
«Регина».
«Еще, последний разок».
Между тем старик Шелл как в воду глядел. Его сын, актер и режиссер Максимилиан Шелл, женился на русской актрисе, а дочь, актриса Мария Шелл, кончала с собой неудачно из любви к композитору Родиону Щедрину. Эту книгу надо срочно переводить на русский, а заодно и на английский. Она всех спасет от дурных мыслей и предчувствий в эпоху мирового кризиса.
Драматический комментарий Игоря Померанцева, рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня выпуск подготовил Андрей Шароградский.
Русская православная церковь под водительством патриарха Кирилла пошла в миссионерское наступление. Умелый ритор и опытный проповедник, патриарх выступает на стадионах, собирая молодежную аудиторию, пытаясь найти с ней общий язык. Кирилл хорошо понимает, что будущее церкви зависит от того, сумеет ли она донести свое учение до нового поколения, пишет Борис Фаликов в комментарии, который публикует сайт Газета.ру.
Но как представляет себе церковь то общество, которому оно несет благую весть? Слушая инвективы иных миссионеров в его адрес, понимая, что представления эти окрашены весьма мрачные тона. Невольно возникает впечатление, что эти люди глядят на современную культуру и общество, как на закоренелых врагов церкви, которые спят и видят, как бы ее погубить. А другие конфессии и религии представляются им коварными соперниками, только и мечтающими умыкнуть простые души и увести их в лабиринт ложных верований.
Во многом эти мрачные образы – следствие слишком долгого пребывания в том самом гетто, из которого церковь как раз и хочет вырваться, и они мало соответствуют действительности. По большей части общество не видит в православии врага, горстка завзятых антиклерикалов не в счет. Скорее, оно относится к нему благодушно, но это благодушие имеет отвлеченный и безразличный характер, отмечает Борис Фаликов.
Да, православие – это хорошо, но в чем заключается его хорошесть, большинство людей ответить не смогут. Или ограничиться общим местом, что Россия всегда была православной, пусть ею и остается. И это неудивительно, потому что православные миссионеры ровно о том и говорят, но говорят с паническими интонациями. Православию, этому национальному достоянию грозит неминуемая порча. И первейшая задача церкви заключается в том, чтобы защититься от этой угрозы. Какое все это имеет отношение к реальной жизни людей, что может изменить в ней вера? Подобные, вполне конкретные вещи в этих потоках ветвийства различить крайне трудно. Одно из немногих исключений – выступление патриарха. Пока благожелательная индифферентность сохраняется, но если личностная проповедь веры будет вновь и вновь подменяться битвой с химерами, благодушное безразличие сменится скукой или, хуже того, неприязнью.
Современная культура даже в самых радикальных своих проявлениях тоже не видит в православии врага. Более того, в отличие от большинства публики, актуальные художники испытывают живой интерес к религиозным вопросам самим по себе, считает Борис Фаликов.
Когда художник пишет на логотипе Кока-Колы «Сие есть кровь моя», он нисколько не посягает на образ Спасителя. Напротив, выступает как ярый борец с обществом потребления, которое запросто творит суррогат священного из предмета купли-продажи. Кощунствует как раз оно, а не художник. Как ни дико это прозвучит для иного ревнителя православия, художник бьется с кощунством гораздо смелее, чем он, подвергающий его работу яростному остракизму. Если стихотворец в мрачной поэтической грезе сталкивается с собственным ангелом-хранителем, который своим непотребным обликом скорее пугает, чем вдохновляет, да и ангел ли это? Стихи свидетельствуют о его безжалостной внутренней честности. А вот желание ревнителей православия привычно обвинить его в сатанизме говорит об их духовной слепоте и следовании пустым стереотипам благочестия.
Нелепо бесконечно подозревать и инославие в прозелитизме, попытке обманом залучить свои сети простодушных россиян. Даже если такие вещи имеют место, не они должны определять отношения между религиями.
Христианские конфессии достигнут гораздо большего на пути сотрудничества, а не чрезмерной подозрительности. Когда православные борцы за чистоту веры набрасываются с подобными, часто беспочвенными обвинениями на католиков и протестантов, выставляя их чуть ли не главными врагами церкви, это вызывает недоумение у самой широкой публики. И миссионерским усилиям вовсе не способствует, а только подрывает авторитет церкви. О скандальном выяснении отношений с нехристианскими религиями и говорить не хочется.
В чем же причина столь негативного взгляда на общество, культуру и чужую веру, который характерен для немалого числа людей, выдающих себя за родителей православия? Причина одна – страх, делает вывод Борис Фаликов.
Сейчас, когда РПЦ пытается осуществить миссию, то есть выйти за пределы этого культурного гетто, все-таки вот осадная психология во многом сохраняется. И внешний мир предстает перед РПЦ в таком довольно пугающем облике. И отсюда вот это вот состояние страха порождает такие очень мрачные образы этого мира. И, собственно говоря, для того, чтобы преодолеть этот страх, надо просто понять, как, по каким законам живет общество, по каким законам существует современная культура. И, так сказать, не пытаться предложить какую-то альтернативу православную, которая диаметрально противоположна культуре и каким-то общественным вещам, а попытаться все-таки вступить в диалог с обществом. Вот. И тогда, мне кажется, возможно будет, видимо, в этом случае осуществить миссию, то есть сказать свое слово, высказать свое какое-то предложение. Мне кажется, вот так. То есть это переход от изоляции к открытости. Это очень, конечно, сложный переход. Но определенная надежда в данной ситуации, мне кажется, есть, потому что РПЦ возглавил человек, который понимает законы вот этого мира, он понимает, что такое культура современная, человек образованный. И если он предпримет решительные действия, то есть какие-то кардинальные вещи, то есть не ограничится просто административной реформой. Конечно, это тоже вещь важная, административная реформа, но сделает более решительные шаги, то, возможно, что-то переменится. Хотя, безусловно, это очень сложно, потому что весь опыт РПЦ, весь опыт российского православия, как бы он немножко этому противостоит. Поэтому, конечно, потребуется весьма, на мой взгляд, кардинальные реформы. В противном случае РПЦ, собственно говоря, опять вернется в гетто.
Борис Фаликов о миссионерском наступлении РПЦ и проблемах, с которыми оно сталкивается. Сайт «Газета.ру». Рубрика «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Бразилии продолжаются поиски самолета компании Air France, пропавшего в понедельник при неблагоприятных погодных условиях. На борту находились 228 человек. На Украине, в городе Мелитополь, в отделении местного банка произошли два взрыва, пострадал 21 человек. Власти Ленинградской области решили выделить 7 миллионов рублей на решение проблем города Пикалево. Во вторник более 300 горожан перекрыли шоссе на Вологду в знак протеста против кризисной ситуации, сложившейся на трех главных городских предприятиях.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Испанская журналистка Пилар Бонет пожертвовала свой компьютер МВД Южной Осетии.
Комментарии экспертов.
Как компания Opel стала головной болью акционеров Сбербанка.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Анатолий Стрелиный о мучительной и прекрасной эпохе ельцинизма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд ухудшил до 6,5% прогноз сокращения общего объема экономики России в 2009 году, заявил глава миссии МВФ России Пол Томпсон. Еще в конце апреля прогноз фонда составлял 6%. Согласно последнему официальному прогнозу правительства России, по итогам текущего года ВВП страны сократится на 2,2%. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 июня составил в пересчете почти 107 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом мая на 2 миллиарда 300 миллионов долларов, или примерно на 1,2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-апреле составила примерно 47 долларов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем в два раза ниже ее средней стоимости за 4 первых месяца 2008 года, почти 101 доллар за баррель. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals, 41 доллар за баррель. Первоначально правительство прогнозировало его стоимость на уровне 95 долларов. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-мае, согласно оперативным данным, сократилась на 0,2% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года – до 202 миллионов тонн. Вместе с тем экспорт нефти страны дальнего зарубежья, доля которого в общем объеме экспортных поставок занимает более 86%, за 5 месяцев года вырос на 3,1% и составил почти 88 миллионов 680 тысяч тонн. Японская компания Nissan сегодня официально вводит в эксплуатацию свой первый завод в России под Санкт-Петербургом. К строительству этого производства стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Объявлено, что ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Тиана и компактный внедорожник Nissan X-Trail. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу кандидатуру Сергея Игнатьева для назначения его на должность председателя Центрального банка страны. Впервые Игнатьев был утвержден на этот пост в марте 2002 года. Насколько удачным может стать это решение главы государства? Депутат Государственной Думы России Павел Медведев.
Когда Сергей Михайлович первый раз президент представил на должность председателя Центрального банка, как положено, кандидат ходил по фракциям в Думе и рассказывал, что он собирается сделать. И он пообещал наладить надзор. Вот у меня в этот момент сердце ушло в пятку, вот по каким причинам. Я решил, что Сергей Михайлович пообещал нечто такое, что практически невозможно сделать. И мне будет ужасно неловко за симпатичного мне человека, который понаобещал и не сделал. И, о счастье, сделал. В последние 5 лет, по крайней мере, надзор в России продвинулся чрезвычайно далеко. то, что было, скажем, 6 лет тому назад, отличается от того, что есть сейчас, как земля от неба. То, что в этот кризис 2008 года банковская система не посыпалась так, как она посыпалась в 1998 году, это заслуга Игнатьева и его команды, разумеется, которые видят, что происходит внутри банков. Наверное, не на 100%, но уже и не на 10, как 10 лет тому назад. В самое последнее время судьба опять повела Сергея Михайловича по острию ножа. Тогда, когда происходило ослабление рубля, он в очередной раз дал очень рискованное обещание. Обещание не пробить потолок в 41 рубль для бивалютной корзины. Было несколько дней, когда казалось, что вот так же, как когда-то, когда он обещал наладить надзор, когда казалось, что понаобещал, а выполнить невозможно. Но сегодня это понятно, что под его обещаниями стоял очень серьезный расчет. И ясно, что он то, что обещал, сделал и продолжает делать. При назначении очередного председателя Центрального банка есть такой период, очень неприятный для рынка неопределенности, когда рынок начинает вычислять, кого же очередного назначит. Рынок начинает лихорадить. Если есть возможность назначить председателем того председателя, который был в предыдущий период, это большое счастье. И такая возможность на этот раз есть, потому что предыдущий председатель был очень хорошим председателем. Так что здесь я получаю удовольствие от двух обстоятельств. Не меняется председатель Центрального банка и назначают председателя Центрального банка чрезвычайно достойного человека.
Это был депутат Государственной Думы России Павел Медведев. Курс доллара на сегодня 30 рублей 74 копейки, на завтра 30.73. Евро сегодня стоит 43 рубля 49 копеек, курс на среду 43.41. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Местные психологи утверждают, что стремительный рост количества мобильных телефонов весьма негативно влияет на качество жизни людей. Как мобильники влияют на жизнь поляков, в том числе и политиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Звонки мобильных телефонов сопутствуют нам теперь везде – на работе, в транспорте, дома и даже в театре.
Я
актер и могу сделать вид, что не слышу звонка, а зрителям это страшно мешает и раздражает их. Тем более, что бывает даже так. Звонит телефон, зритель в зале поднимает трубку и говорит: «Извини, я не могу разговаривать, нахожусь в театре». «В театре, говорю, в театре». «Что дают? Да скукотища какая-то».
«А не знаю, какая штука, нудно, страшно».
Говорит известный польский актер театра и кино Артур Бартис. По данным на конец минувшего года, в Польше на неполные 40 миллионов жителей приходилось 42 миллиона мобильных телефонов, то есть на каждого поляка приходится 1,09 телефона. Во всем Европейском Союзе этот средний коэффициент составляет 1,12. Чтобы понять, как это возможно, достаточно посмотреть на рабочие столы своих коллег. Самое очевидное объяснение – наличие у одного человека личного и рабочего мобильников. Кроме того, все чаще поляки меняют телефоны на более новые, современные, модные модели – а старые при этом оставляют на всякий случай или отдают родителям, детям. Кстати, мобильные телефоны имеют уже 40% польских детей в возрасте от 7 до 14 лет. Покупая телефон ребенку, родители рассчитывают на постоянный контакт со своим чадом. Однако не всегда мобильник в руках ребенка – прибор, помогающий обеспечить его безопасность.
Служишь, очевидно, до забавы, как гаджет с дружными...
Мобильный телефон нередко служит детям исключительно для развлечений. Послушать музыку, обменяться снимками с одноклассниками, показать, какие игры есть в телефоне. То есть очень важно даже не то, что телефон есть, а какой он. Конечно, в младших классах нужно контролировать детей, знать, где они находятся. Но опасность в том, что когда вы покупаете ребенку телефон, через несколько месяцев он может прийти к нам и сказать: «Это уже не модно, мне нужен новый». Причем не для того, чтобы звонить родителям. Для этого и старого хватит, а для того, чтобы в нем было больше развлекательной функции.
Служит им для таких целей чисто разрывковых.
Говорит психолог Мажена Калиш. Так что тогда, не покупать телефон ребенку, который, например, ходит в начальную школу? Мажан Накалиш считает, что лучше нет. При этом, однако, родители должны хорошо постараться, чтобы объяснить своему сыну или дочери, что для того, чтобы в школе с тобой все дружили, не обязательно нужно иметь телефон.
Не ма проблему, чтобы задзвонить секретариату и поинформовать о яким...
В школе всегда можно позвонить родителям из секретариата, чтобы сообщить, например, о том, что раньше заканчиваются занятия. Нужно объяснить, что это возможно, и что иногда лучше продемонстрировать начитанность, знания, а не телефон, для того, чтобы тебя уважали одноклассники. А школа просто обязана дать ученику возможность контакта с родителями, тем более, что телефоны родителей всегда есть в базе данных ребенка.
Стационарный, потому что всё есть в данных детска.
Если учащиеся начальной школы могут теоретически обойтись без телефонов, если, конечно, родители будут терпеливо объяснять принцип приоритета знаний перед новой моделью Nokia, то взрослым в любом случае сделать это труднее. Работодатель дает работнику телефон и говорит: «Свой можешь выключить, когда хочешь, а этот – никогда». Такие ситуации происходят все чаще, и все больше людей становятся жертвами системы. Вот, например, фрагмент пресс-конференции в парламенте одного из известных польских политиков. Он, судя по всему, не выключил телефон в ожидании рекомендаций от шефа партии или советников по пиару. Профсоюзы должны... Ты что, коня привел с собой сюда? Коней, в отличие от известного случая в Древнем Риме, в польском парламенте еще нет, но телефоны звонят вовсю, причем в самых неподходящих ситуациях. Телекамеры то и дело фокусируются, к примеру, на депутатах, которые шепчут что-то в трубку во время пленарных заседаний, закрывая рот ладонью. Подобное случается также с премьером Дональдом Туском. В общем-то, неплохая мелодия. Специалисты предупреждают, мобильные телефоны потихоньку начинают влиять на нашу личность, характер. Тем более, что по телефону мы не только разговариваем, но и с его помощью пишем электронные письма, подключаем компьютеры к интернету, ищем дорогу, записываем туда информацию. По данным наших исследований, более чем пятая часть опрошенных, прежде всего молодых людей до 34 лет, так вот, эти люди заявляют, что без мобильного телефона не могут жить и считают это устройство частью самих себя, частью своей памяти. Это факт, который для ученого является, по крайней мере, стоящим исследования предметом, хотя для кого-то может показаться и страшным, или забавным.
Але напевно цікаве.
Говорит Беата Паховска из университета Вроцлава. Оказывается, современный поляк помнит максимум 10% номеров телефонов, записанных в его мобильнике, а некоторые в состоянии вспомнить только каждый 20-й номер. Когда мы во время исследования спросили, что вы почувствуете, если, выйдя из дому, обнаружите, что забыли телефон, несколько процентов респондентов ответили: «Очень бы обрадовался», но это меньшинство. А вот подавляющее большинство отвечает: «Очень бы нервничал» или, по крайней мере, «нервничал».
Альбо трохи знервовано.
Ну а с другой стороны, кто теперь может обойтись без мобильника? Журналист точно нет. Вот, пожалуйста, снова звонок из редакции.
Печальная история о мобильниках и людях. На этот раз из Польши. История Запада и Востока нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзяковицкого завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации в Грузии. Естественно, последние новости о пропавшем авиалайнере, который вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж и исчез с экранов локаторов. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою дочь.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная компания.
Обещают встречи с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себя что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».